Да и больно любит он порассуждать о том, что порядки в ЦИ чересчур строги. То он удивится, увидев на улице линяня лавку, где продаются протезы для тех, кому в наказание отсекли ступни ног, дескать, многовато у вас казней, то вслух посочувствует здешним крестьянам, у которых чиновники отбирают больше половины урожая, а у них в лу берут вдвое меньше. Еще поговаривали, будто он не упускал случая подметить превосходство своих земляков над жителями Ци в знании ритуалов. И однажды в разговоре обмолвился: даже небольшие перемены в Ци возвысят его до Лу, и даже небольшие перемены в Лу сделают его самым просвещенным царством в Поднебесной. Понятно, что такие суждения нравились далеко не всем в цистской столице. Одним словом, у Кун Цю в Линьане появилось много друзей, но и не меньше врагов. Весь Линьань еще жил первыми впечатлениями о знаменитом ученом из Лу, когда Гао Цзяо Ци добился от Цзин Гуна согласия дать Кун Цю аудиенцию. В назначенный день, еще до рассвета, ибо жизнь в резиденциях китайских правителей начиналась непривычно рано по европейским понятиям, Кун Цю подъехал к главным воротам царского дворца и, предъявив начальнику караула специальную бирку пропуск, переступил через высокий порог дворца, отделявший обитель единственного из людей от его подданных. Как он ни старался, ему не удавалось прогнать так не кстати охвативший его волнение. Впервые он приглашен к правителю, и кто знает, не решится ли сегодня его судьба. В конце концов, все его знания и добродетели теряли всякий смысл, если их нельзя было приложить к делу государственного управления. А он мечтал о настоящем деле. Он даже заявлял цистским сановникам, что будь у него власть, он за месяц добьется благоденствия в целом царстве. Быть может, Цзингун вспомнит его слова о мудром правителе, который доверился даже безвестному рабу и снискал славу великого завоевателя? В сопровождении стражника Кун Цю прошел через широкий двор, потом миновал еще одни ворота и еще один двор. Подойдя к лестнице, ведущей в просторный и сумрачный, словно пещера, тронный зал дворца, он опустился на колени и отбил поклон, стукнувшись лбом о землю. Стоявшие у входа в зал сановники переглянулись. Ну и церемонный же этот человек из Лу. В их царстве о поклонах перед тронным залом, когда-то введенных первыми цзоускими царями, давно уже и не вспоминали. Кун Цю поднялся в зал, почтительно, бодро подошел, почти подбежал мелкими шагами к подножию трона, упал на колени и выкрикнул, не поднимая головы: 10 000 лет! Сидевший вверху, невидимый для склонившихся вокруг простых смертных правитель, ответил словами приветствия. Выждав подобающую паузу, Цзингун обратился к Кун Цю с вопросом, который полагалось задавать правителю на подобных аудиенциях. «Единственный желает знать», — медленно растягивая звуки, произнес Цзингун, «в чем заключается секрет мудрого правления?» В гулкой тишине огромного зала прозвучал ровный, как будто совершенно бесстрастный голос Кун Цю. «Правитель должен быть правителем, подданный подданным, отец отцом, а сын сыном». Немало поразились советники государя словам Кун Цю. Надо же уметь сказать так просто, безыскусно и кратко, настолько просто, что проще и не скажешь. Что тут спорить? Умел Кун Цю говорить с неоспоримой убедительностью, ничего от себя не придумывая, но словно давая словам самим выговаривать себя, заставляя вновь задуматься над, казалось бы, очевидными и давно всем известными истинами. Какой скромный и какой изысканный в своей скромности совет. Цзингун даже замешкался с ответом, но, памятуя, что дворцовые летописцы ждут от него суждения, чтобы записать его для потомков, изрек самое обычное в таких случаях вежливо-похвальное замечание. «Прекрасно!» — воскликнул он. Поистине, если правитель не будет правителем, подданный не будет подданным, отец не будет отцом, а сын не будет сыном, то могу ли я, единственный, с легким сердцем есть свой хлеб?»